Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. С вами я, Константин Симонов, проректор финансового университета, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности. Несложно догадаться, о чем мы с вами сегодня будем говорить. Ну, я вот коллег уже, экспертов встретил перед студией. Понимаю, что сегодня все говорят про нефтяные цены, про ситуацию с бюджетом. Но нам-то с вами, что называется, сам Бог велел об этом порассуждать, потому что как раз по вторникам в начале седьмого мы обсуждаем энергетику. Ну и, собственно, сегодня, конечно, все остальные сюжеты уходят на второй план. То, что произошло вчера, и то, что происходит сегодня, естественно, тревожит нас гораздо-гораздо сильнее, чем отношения с Белоруссией и другие сюжеты. Ну что ж, напомню вам контакты для обратной связи, и будем разбираться с тем, что происходит сейчас на нефтяных рынках, в чем причина этого и чего нам ждать дальше. Итак, смс плюс 7-925-88-88-948, телеграм говорит МСК-бот. Мой эфир 8-495-7373-948. И, наконец, Твиттер говорит МСК. Значит, ну вот тут спрашивают, сразу же задают вопросы, как купили ли доллары. Ну, собственно, все мы шутки уже вчера прочитали, позавчера, что вместо того, чтобы покупать тюльпан, надо было доллары покупать. Ну что ж, давайте посмотрим на то, что же у нас произошло. И насколько оправдана та стратегия, которую Россия предлагает. Ну, вы знаете, все это мне напоминает такой анекдот. Знаете, есть такой вот жанр, такие анекдоты, ну, с какими-то определенными сюжетами похожими. Вот есть такой анекдот, когда говорят, у меня две новости, хорошая и плохая. Ну, и обычно там хорошая новость потом оказывается не слишком хорошая, а плохая совсем плохой. Вот у меня тоже, получается, две новости, хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что Россия таки влияет на нефтяные цены. Вот что называется, отожгли, так отожгли. Оказывается, действительно, Россия является важным элементом ценообразования на мировом рынке. И наше решение вот таким радикальным способом выйти из сделки ОПЕК+, и, собственно, разорвать по большому счету эту сделку, разорвать кондиции, привело, собственно, к тому, что, как вы все, конечно, знаете, вчера цена на нефть упала аж на треть, приближалась к 30 долларам за баррель по Urals. Ну, сегодня вот тоже такие качели. Вы же понимаете, когда цена уже 30, там, когда вы слышите, цена выросла на 10%, кажется, ого-го, но по большому счету это всего, там, может быть, 2-3 доллара, потому что, собственно, ну, 30 уже такая сумма. Сумма не такая и значительная. Ну, вот уже тут фамилия Сечина мне шлют. С ним тоже. Его тоже будем обсуждать. Безусловно, позиция компании «Роснефть» оказалась значимой вот в тех решениях, которые Россия приняла. Ну, а, соответственно, плохая новость тоже понятна. Цена на нефть обвалилась, и сейчас главный вопрос, насколько оправданной окажется наша стратегия. Ну, а действительно, обратим внимание на то, что, пожалуй, впервые вот такой обвал цен на нефть объясняется российскими властями как, в общем-то, вещь, которую мы предвидели, к которой готовились. И, собственно, чего мы ждали, и, в принципе, общий такой подход, что ничего страшного не произошло. Мы как раз, собственно, вот к этому сценарию и шли. Вот меня спрашивают, что в предыдущих передачах я рассказывал о цене добычи нефти в России. Дмитрий, подождите, сейчас мы как раз и вернемся к теме себестоимости добычи нефти в России и, собственно, чего нас ждет вот в этой самой ценовой войне. Обязательно еще раз вспомню, хотя спасибо, что слушаете. Действительно, была у меня передача, где я пытался подробно рассказать о себестоимости производства нефти в России. Какие-то базовые цифры я напомню. У кого есть желание, можете в архиве найти. Там мы подробно экономику разбирали, и, собственно, сколько приходится на налоги, сколько приходится на прибыль компаний. Все эти сюжеты были. Ну вот, видите, тут я чувствовал, что сегодня эмоций будет много. Комментарии идут очень активные. Предлагают Путину срочно звонить Бен Салману и стабилизировать самые рынки. Ну давайте пока разберемся вот с той стратегией, которая легла в основу данного решения. По большому счету, мы видим, что у сделки ОПЕК плюс образовалось несколько очень серьезных противников внутри Российской Федерации. Одним из них был уже упомянутый Игорь Иванович Сечин и компания «Роснефть», которая в лагере активнее всех выступала против сделки. Это не является каким-то секретом. И «Роснефть» целенаправленно и долго пыталась доказать. Ну, естественно, не нам с вами вот тут пишут, типа там, чего мы тут обсуждаем, мы же не руководитель страны. Ну, собственно, разобраться-то интересно. Тоже такой интересный стёб, когда вот мне прислали сейчас читатели логотип «Победы» 75 за доллар. Вот такой цинизм у наших радиослушателей присутствует. Но, надеюсь, низкие цены на нефть не помешают нам славно отметить юбилей Победы. Но ирония ваша понятна. Ну и вчера очень много было, конечно, комментариев. Наш народ не теряет оптимизма. Юмор нас традиционно выручает. Надеюсь, он будет помогать нам и в дальнейшем. Так вот, собственно, возвращаемся к основному сюжету. Итак, компания «Роснефть» активно предлагала отказаться от этой сделки. Основных аргументов было несколько. Изначально главный аргумент заключался в том, что эта сделка приводит к тому, что мы убираем свою нефть с рынка, но при этом Соединенные Штаты, которые в сделке не участвуют, заполняют рынок своей нефтью, и, соответственно, получается, что мы рынок освобождаем, а Соединенные Штаты фантастическими темпами наращивают добычу, прежде всего, сланцевой нефти, тем самым рынок у нас забирают. Вот тут спрашивают, неужели вы думаете, что Сечин принимал решение на совещании ОПЕК без согласования с Путиным? Во-первых, Сечин не участвовал в заседании ОПЕК. Туда, как вы знаете, ездил министр энергетики Новак. Собственно, Новак представляет Россию в ОПЕК+. Что касается решения Сечина, то я хочу сказать не то, что Сечин принимал решение без согласования с Путиным. Сечин не принимал решение. Сечин, на мой взгляд, убеждал Путина принимать определенные решения. Вот его аргументы заключались в том, что сделка ОПЕК плюс опасна, потому что мы освобождаем рынок для американской нефти, и Соединенные Штаты целенаправленно занимаются как раз тем, что убирают конкурентов с мирового рынка и закрепляются там в том числе и как производители. Интересно, что где-то осенью прошлого года Роснефть предложила дополнительные аргументы вот в рамках этой позиции. В октябре прошлого года Игорь Иванович Сечин выступил на Веронском экономическом форуме. Я, собственно, лично имел счастье его слушать на этом мероприятии. С интересным выступлением, где он сказал о том, что, по большому счету, ОПЕК уже не может повлиять на цену, потому что цены на нефть определяются исключительно Соединенными Штатами. И там он назвал набор инструментов, которые используют Соединенные Штаты для влияния. То есть мысль Сечина была предельно простая. Соединенные Штаты укрепляют себя на нефтяном рынке, и при этом ключи от рынка все равно находятся у них. Почему? Потому что практически все сделки с нефтью заключаются в долларах. Ну, понятно, собственно, влияние Соединенных Штатов на доллар тут, наверное, объяснять не надо. Рынок нефти — это рынок спекуляций на нефтяных фьючерсах, а там играют в основном инвестфонды, пенсионные фонды Соединенных Штатов, опять же, это американские деньги. Соединенные Штаты активно применяют санкции. Ну, Роснефть еще не знала, что против нее ведут санкции, но теперь и против Роснефть трейдинг тоже эти санкции ввели, как вы знаете, за активную поддержку Венесуэлы. Соответственно, идея заключалась в том, что Соединенные Штаты убирают нефть Венесуэлы, убирают нефть Ирана, вводят санкции против России. Соответственно, они пытаются убрать чужую нефть и разместить, ну, грубо говоря, на этом рынке нефть свою. Соответственно, Роснефть говорит о том, что ОПЕК плюс, по ее версии, на цены уже не влияет, потому что ключи все находятся в Вашингтоне. Мы вынуждены будем сокращать добычу уже реально. Это важный момент, кстати. Почему? Потому что вообще, если вы забыли, то мы в этой сделке находились более трех лет. Более трех лет. То есть сделка была заключена в конце 2016 года. 17, 18, 19 года мы жили в этой сделке. И что интересно, сделка, она же предполагает сокращение добычи. Посмотрите годовые уровни добычи нефти в Российской Федерации за 17, 18 и 19 года. Вы с интересом обнаружите, что каждый год добыча наша росла. Это объясняется тем, что мы участвовали в сделке достаточно, в общем-то, грамотно. Вначале мы резко разогнали добычу осенью 2016 года и зафиксировали пиковые обязательства, от которых уже отступали, на очень высоком для себя суточном уровне. Это позволило нам, соответственно, в годовом измерении чуть-чуть расти. Потом нам удалось убрать конденсат из добычи. Таким образом, у нас, например, в прошлом году небольшой, но рост был. Но вот потенциал этих трюков, оказался достаточно ограниченным. И вот сейчас, в 2020 году, мы оказались в ситуации, когда действительно физически пришлось бы сокращать добычу. Естественно, нефтяные компании, многие, не все, но многие стали говорить о том, что эта сделка очень опасна. Почему? Потому что понесены инвестиции, проекты откладываются, резать приходится по-живому, а, как вы понимаете, сокращение добычи в Западной Сибири и в Персидском заливе — это две большие разницы. Соответственно, нефтяники стали говорить, что ситуация предельно опасна, потому что надо будет сокращать действительно нашу добычу. Соединенные Штаты ее будут наращивать. Соответственно, стратегически мы оказываемся в их версии в ловушке. Поэтому лучше сейчас, пока есть возможность добычу нарастить. Да, цена, соответственно, упадет, но, как говорят сторонники этой точки зрения, я, кстати, ее тоже обязательно прокомментирую и обязательно свой прогноз тоже сделаю. Сланцевые компании Соединенных Штатов не выдержат низких цен. Вот это старая и добрая идея, а может быть, не очень добрая. Но обсудим ее. Что, ну, в чем смысл падения цены? Себестоимость добычи нефти на основных сланцевых формациях Соединенных Штатов, при том, что да, это можно сказать, что это средняя температура в чем-то по больнице, но тем не менее цифра, которая позволяет какие-то оценки делать. Вот, себестоимость добычи нефти на сланцевых формациях США, при том, что она постоянно снижается, все находится на уровне примерно $45 за баррель. Соответственно, когда вы уходите там по VTI уже к 30, понятно, что экономика у этих сланцевых компаний не работает. На это и был расчет. Еще раз повторяю, не спешите с оценкой того, что скажу я. Я еще прокомментирую, сработает ли этот расчет. Я пока объясняю механику нашего решения. Вот почему мы пошли на такой шаг. Потому что очевидно совершенно, что падение цен в понедельник — это психологическая реакция спекулянтов на развал сделки ОПЕК+. Это очевидно. Вот спрашивают, какова стоимость добычи у Бен Салмана. Обязательно скажу об этом, вот, собственно, потому что сейчас давайте вот в первой половине передачи разберем, почему мы пошли на такой шаг, какие наши были аргументы. А потом поговорим, естественно, о том, сработают они или нет. Ну, я вижу, что пока скептики, кстати, преобладают. Вот, комментариев много. Вижу, что комментариев и ехидных, и не совсем цензурных, но вижу, что большая часть пишущих, по крайней мере, вот, в СМС-ки и в Телеграм слушателей настроены весьма критически. Ну, собственно, продолжаем разбираться с этим. Ну, вот вижу ваши вопросы, постараюсь по себестоимости и прочим вещам на них отвечать. Вот. Но, пожалуйста, все-таки давайте про нефтяные цены, а в целом комментарии на тему, что происходит в России, там, изменение Конституции и чего там нам делать с политическими изменениями, писать просто бессмысленно мне, потому что у нас сегодня другая тема. Что касается, вот спрашивают насчет заявления Федуна. Федун, вице-президент компании «Лукойл», действительно заявил, что мы будем терять до 200 миллионов долларов в день. Но видим, что президент «Лукойл» другую точку зрения занимал. Я же сразу оговорился, что «Роснефть», главная добывающая, ну, по объемам, первая добывающая компания страны, очень четко свою позицию сформулировала. И вот главная идея заключалась в том, что цены упадут, американские сланцы пойдут под нож, под сокращение. Кстати, вот интересно, что, опять же, не хочу там каких-то проводить ассоциаций и параллелей, считайте это случайным совпадением, но очень много было в феврале публикаций как раз на тему, что сланцам пришел конец. В одном еженедельнике деловом даже на первую страницу вынесли, собственно, титульная статья, которая была на обложке, была посвящена концу сланца, где пытались там на нескольких страницах доказать, что все в Америке очень плохо. То есть мы видим, что определенная интеллектуальная работа была проделана для того, чтобы доказать, что сланцы дышат на ладан, и надо вот чуть-чуть их подтолкнуть, и они уже посыпятся. Да? Может быть, эта статья действительно вышла вот так, случайно совпало, что этот еженедельник это все там рассчитывал, но, тем не менее, вот они такую тему номера сделали. Сам конец. И тоже и в Телеграме это все было на тему, что там вот такая себестоимость. Себестоимость, кстати, да, 45 примерно получается долларов, как я уже сказал. Соответственно, если 30, значит, жди коллапса. Ну, идея тоже простая. Наступает коллапс в Штатах. Американцы прекращают добывать. Добыча идет вниз, и мы тут, соответственно, такие красивые, наращиваем добычу и получаем симпатичные цены. Соответственно, вот переждали, победили в этой ценовой войне, и мы оказались на коне. Вот такая как бы идея была. Но интересно, что и не только нефть, например, «Газпромнефть» тоже активно выступала против сделки ОПЕК+. «Лукойл» занимал более аккуратную позицию, вот даже один из ее руководителей просто сказал, что это ошибка, которая нам будет обходиться в 200 миллионов долларов в день. Вот такая тоже точка зрения была высказана. Значит, вот спрашивают про огромное количество денег. Огромное количество денег, не потраченных из бюджета. Вот сейчас мы как раз дойдем до следующей части этой конструкции, потому что Сечин был не единственным человеком, который, в моем понимании, говорил Путину о том, что ценовая война возможна в том плане, что, в принципе, и не так страшна. И не так страшна. Вот, кстати, первый Михаил 5 семерок, наш постоянный слушатель, первый поддержал позицию Сечина, пишет, что он Сечина поддерживает. Ну, Михаил, вы всегда нам активно пишете, я вас всегда, как и всех остальных, стараюсь цитировать, так что довожу вот вашу точку зрения тоже Значит, «Правда» пишет, что Михаил 3.5.40, что, соответственно, недостаточно довели до саудитов нашу аргументацию. Ну, не знаю, как это недостаточно довели. Думаю, что вполне себе достаточно довели. Но саудиты, как вы знаете, с другой инициативой выступили, сократить на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Мы на это не пошли, потому что на нас там должно было прийтись там, ну, практически 500 000 сокращения. И вот здесь я уже сказал, что Роснефть сказал, мы будем резать по-живому, нельзя идти на такое сокращение. Но не менее интересно, что за модель ценовой войны фактически выступил и министр финансов Силуанов. И это, кстати, далеко не такая неспонтанная точка зрения. Можете найти мою статью в журнале Forbes в прошлом году, где я там подробно описывал о том, что как раз мнение Министерства финансов меняется, и Силуанов все чаще говорит о том, что, в принципе, ценовая война, она возможна, и он также приводил вот, собственно, эту логику, что цены упадут, сланцы уйдут, и наша бюджетная конструкция как раз позволит нам период, временный период низких цен на нефть пройти. И вот этот тезис, обратите внимание, в начале года Силуанов очень часто озвучивал. Он говорил о том, что даже если цены будут 30, а тогда они еще были за 50, и цена в 30 казалась там просто фантастически низкой. То есть это как бы самый страшный был прогноз. Он говорил, даже если цена будет 30, и предполагалось, что это просто ужас, а цена 30 фактически, ну вчера практически 30 была она. Вот вчера этот ужас наступил. И вот он говорил, если будет 30, мы спокойно несколько лет профинансируем все наши бюджетные расходы. Причем говорили там 3 года, 4 года, потом уже стали называть цифру 6 лет, 7 лет. То есть в течение фактически, представьте, 7 лет, несмотря на низкие цены, мы способны финансировать наши расходы. Ну и, кстати, буквально в четверг Антон Германович Силуанов выступал в финансовом университете, и в том числе эти тезисы, тоже вопросы были об этом, и он тоже говорил о том, что наша бюджетная как раз конструкция, она рассчитана на вот очень такую, как ему кажется, эффективную модель. Когда нефть дорогая, мы копим первые, наполняем ФНБ, соответственно, покупаем валюту, мы копим резервы. Для чего мы копим резервы? Для того, чтобы, когда нефть была дешевой, мы деньги тратили. Ну, собственно, такая модель, ну, грубо говоря, заначки. То есть, когда у вас есть доходы, вы откладываете что-то там, в копилку. Когда у вас там доходов нет, вы копилку открываете, начинаете тратить, чтобы не голодать. Соответственно, идея как раз заключалась именно в этом, что для чего нам нужны резервы, для чего нам нужны вот эти фонды, для того, чтобы не сокращать расходы в период дешевой нефти. Ну и, собственно, модель как раз была именно такой. Это и есть в теории основа нашей макроэкономической стабильности. Наверняка вы тоже такой термин достаточно часто слышите. Итак, вот получился такой интересный, не то чтобы союз, но, тем не менее, люди, которые, в принципе, политически достаточно далеки друг от друга, стали говорить похожие вещи. И там Силуанов, и вообще наши в целом финансово-макроэкономические власти стали говорить о том, что бюджет готов к низкой цене. То есть мы подготовились к этому. То есть для нас это не шок, не сенсация. То есть раньше, помните, там, да, упала цена на нефть, все, там, кошмар. Не знаем, чего делать, у нас бюджет трещит по швам. Вот теперь нас заверяют товарищи, все в порядке, мы к этому были готовы. Ну, сейчас у нас перерыв на новости. После новостей продолжим разбираться с нефтяными ценами.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, причины кризисов, их мишень. События. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем обсуждать ситуацию на нефтяных рынках. С вами я, Константин Симонов, проректор финансового университета. генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Много-много комментариев, но, чтобы их было еще больше, напомню, контакты для обратной связи. СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. И Твиттер собака говорит МСК. Ну, очень много бурных комментариев. Пока позицию Сечина два человека, вот честно скажу, поддерживают. Еще один важный момент. Мы уже от Сечина перешли к Силуанову, но еще один важный момент связан с тем, что не забывайте, что в России налоговая система такова, что, в принципе, все основные сверхдоходы от дорогой нефти попадают в бюджет. В этом плане нефтяные компании, они, конечно, больше смотрят на уровень производства. Цены на нефть больше волнуют бюджет, больше волнует, ну, соответственно, не бюджет, естественно, бюджет волновать вряд ли что-то может, волнует тех, кто отвечает за бюджет. Это еще началось при Кудрине, помните, такой был термин «ножницы Кудрина». Идея ножниц Кудрина предельно простая. Все сверхдоходы от высоких цен на нефть срезать и пустить вот в эти самые фонды. Ну, кстати, при Силуанове там придумали дополнительные истории, я это помню в свое время назвал серпом Силуанова, речь шла о том, что дополнительные механизмы изъятия вот этой сверхвыручки, ну вообще вот эта идея, что экспортеры получают дополнительную выручку от девальвации, в том числе рубля, она в принципе очень активно проповедуется российскими экономическими властями. Ну помните идею Белоусова, нынешнего первого вице-премьера, об изъятии дополнительной девальвационной выручки. Таким образом, на самом деле, нефтяные компании исходят прежде всего, конечно, из своих, в данном случае, интересов. И в этом плане цена на нефть больше волнует финансово-макроэкономический блок правительства. Но, вот как мы видим, он-то как раз тоже поддержал вступление России в ценовую войну. Вот здесь интересней с аргументацией. Я могу предположить следующее. Я могу предположить следующее, что все-таки наши финансово-макроэкономические власти, они ориентированы изначально действительно были на стабильность бюджетной конструкции, соответственно, на накопление резервов. Когда появились дополнительные деньги, они просто не знали, собственно, что с ними сделать, кроме как раз вот этих самых резервов. Ну и вы знаете, давняя идея, что вот эта так называемая финансовая стерилизация денежной массы, что не надо ни в коем случае деньги тратить внутри экономики, потому что это разгонит инфляцию, приведет к росту коррупции, поэтому надо очень аккуратно подходить к инвестированию бюджетных денег. Поэтому те люди, которые в основном формируют финансово-экономический блок нашего правительства, исходят из идеи, что тратить деньги нужно очень-очень аккуратно, государственные деньги. И вот тут возникла такая очень интересная ситуация. То есть, с одной стороны, они всеми способами копят эти резервы. С другой стороны, возникает все время вопрос, а зачем? Зачем нужны эти резервы? И вот особенно интересная ситуация оказалась в конце прошлого года, когда размер ФНБ подошел к предельной отметке в 7% ВВП. Согласно, собственно, бюджетному правилу, если ФНБ превышает 7% от ВВП, можно начинать его тратить. И вот тут начался как бы поход лоббистов в правительство с требованием, наконец, открыть эту кубышку и дать деньги на развитие, на различные хорошие проекты. И вот здесь, мне кажется, началась такая серьезная головная боль, потому что у нас есть нацпроекты, необходимо, соответственно, профинансировать социальные обещания Путина от 15 января. То есть в этом плане деньги нужны, но при этом они есть. Они есть, и тут еще появляется огромное количество отраслевых лоббистов, которые говорят, дайте денег на арктическую нефть, на скоростную железную дорогу, на производство СПГ. Все это затратные истории, у всех есть там серьезные аргументы. И, кстати, у нашего правительства такая сложная оказалась ситуация, потому что, с одной стороны, оно не знает, как еще обеспечить экономический рост, кроме как через крупные такие вот кейнсианские проекты. С другой стороны, идея государственных инвестиций идеологически им очень не нравится. Хотя они там признают какие-то проекты, но в целом, конечно, они с этим не согласны. И получается, что на самом-то деле вот это накопительство, оно приводит к тому, что прибегают лоббисты и говорят, зачем вы копите, давайте сюда. И долгое время, кстати, был вполне такой красивый способ эти издержки размещать. Это покупка американских облигаций. Вы знаете, что даже уже в посткрымский период объем средств, которые мы хранили в американских облигациях, достигал уровня в 120 миллиардов долларов. Колоссальные деньги для нас. Но, естественно, одно дело, когда это все было до крымской ситуации, до крымской весны, тогда это еще четко совершенно объяснялось, что вот есть резервы, их надо держать подальше от лоббистов, которые, значит, все разворуют и разгонят инфляцию. А что самое надежное? Это американские облигации. Но когда Америка наложила санкции, естественно, вопросов стало все больше. Ну как же так? Америка говорит, что мы плохие, на нас накладывают санкции, а мы зарабатываем деньги для того, чтобы купить американские акции. Возникла такая как бы ситуация странная, и тогда все-таки Минфин пошел на продажу наших облигаций, и мы стали резко сокращать долю денег, которые мы храним в американских облигациях. Но получается, что в этой ситуации на самом-то деле особо-то для финансово-макроэкономического блока необходимости в каких-то колоссальных резервах нет. Ну, во-первых, вообще можно проверить в деле, да, их модель. Вот как, знаете, там, когда изобретатель что-то, какой-то механизм сделал, ему уже интересно посмотреть, как это работает. Вот сейчас можно посмотреть, как в деле работает ситуация ценовой войны. Но это скорее шутка. На самом деле, вот обратите внимание на сделку со Сбербанком. Она ведь про что? То есть центральный банк продает правительству долю в Сбербанке, а правительство расплачивается с центральным банком деньгами из ФНБ. В результате что происходит? Что размер ФНБ серьезно сокращается. И когда лоббисты спрашивают, чем это нужно было делать? Ведь, собственно, ну ЦБ это тоже государственный институт. Зачем перекладывать там деньги из кармана в карман? Но самое-то главное заключается в том, что размер ФНБ сократился. И когда лоббисты приходят, им говорят, а вы знаете, денег-то нет. А теперь тоже они придут и скажут, вы знаете, деньги все идут на ценовую войну. Ну какие лоббистские проекты в ситуации, когда нефть там по 30, по 40 долларов? Надо затягивать пояса, и у Минфина прекрасный аргумент появляется. Кстати, вы знаете, что Роснефть, между прочим, вела достаточно активный спор с Минфином на тему налогов и льгот по ряду месторождений Роснефти. Например, там Приобское месторождение, вот сейчас дошли до Восток-Ойла. Сейчас у Минфина тоже появляется аргумент, а зачем нам субсидировать так активно дорогую нефть? Да, с одной стороны, надо разгонять добычу, но, в принципе, мы и так сейчас способны 300-400 тысяч баррелей в сутки добавить. И потом, ну, саудиты за нас все сделают. Они ведь обещали уже там, добыча у них была меньше 10, сейчас они обещают уже там 12, там почти 12,5. То есть они 2,5 миллиона баррелей суточной добычи выкинут сейчас на рынок. Ну тут без нас рынок окажется залит этой нефтью. Соответственно, видите, получилось так, что Минфин тоже стал говорить о том, что мы к ценовой войне готовы. Потому что, еще раз говорю, Минфину, на мой взгляд, да, не совсем нравится вот эта история, когда раньше, еще раз говорю, он эти деньги собирал, там, копил, отгонял всех от этой кубышки. А теперь, получается, отгонять-то все сложнее. Все ближе и ближе эти лоббисты подбираются, и все активнее. И, кстати, уже, еще раз говорю, с ФНБ там начали деньги выделяться на эти проекты, потому что, ну, а спрашивают, а как мы будем развиваться? Давайте, зачем эта кубышка там нужна? А теперь все деньги уйдут на ценовую войну, и с лоббистами будет проще. Вот. Значит, ну, вот опять идут очень много эмоциональных комментариев на тему чего и как. Ну, естественно, вот люди реагируют и на курс рубля, и на возможный рост цен. Это тоже, кстати, момент достаточно важный, связанный с тем, что, может быть, бюджетная конструкция и выдержит. Но уже в первый день этой ценовой войны мы получили, естественно, новый курс рубля. И, соответственно, очевидно совершенно, что сейчас инфляция все равно будет увеличиваться. То есть в этом плане мы помним кстати, ну, недавно, правда, не по нашей вине, но ценовая война фактически велась. Напомню, что как раз после, вот ровно 6 лет назад, после возвращения Крыма, цена на нефть резко пошла вниз. И в начале 2015 года цена была ниже 30 долларов. По Юрлс там 27 долларов была цена. 27 долларов. И впервые к 50 она подобралась в мае 2016 года. Но вы прекрасно помните, что была девальвация рубля, и, собственно, инфляция была другой. То есть, конечно, наши реальные доходы в результате этой истории сократились. Вот. И в этом плане, конечно, очевидно совершенно, что, несмотря на выполнение бюджетных обязательств, на располагаемых реальных доходах населения эта история скажется негативно. Это тоже понятная, в общем-то, вещь. Соответственно, вот, собственно, решили все-таки вот в такую игру сыграть. Ну, времени, на самом деле, остается достаточно мало. Надо ответить на самый главный вопрос, собственно, к чему это может привести. Да, кстати, по бюджетной конструкции, все-таки еще одну цифру напомню, ее тоже активно цитируют, что у нас цена, соответственно, вот бюджетное правило, цена отсечения, так называемая, составляет на этот год 42,4 доллара за баррель по Urals, кстати. Всегда помните, что Urals обычно на доллар 2 дешевле, чем Brent. Всегда там доллар хотя бы вычтите из цены на Brent. 42,4. Что означает эта цена 42,4? Это означает, что если цена на нефть выше по Urals, мы копим резервы. Если цена ниже, мы резервы тратим. Поэтому для нас, вот, собственно, эта цифра там 42,4 имеет такое очень важное значение. Мы всегда на это смотрим. Хотя бюджет, конечно, наш сверстан при цене там примерно в 57 долларов за баррель, о чем, кстати, многие забывают. И, кстати, несколько лет назад пересматривали бюджет, и там даже повысили прогнозную цену на нефть. Повысили ее. Немножко, но повысили. Но бюджет у нас профицитный, поэтому фактически вот эта цена 42,4, мы понимаем, что если ниже, мы резервы тратим. Мы уже занимаемся проеданием. Вот дальше, ну, сейчас она ниже, соответственно, мы уже второй день проедаем наши резервы. Ну, вот дальше вопрос, насколько этих резервов хватит. И еще раз повторяю, бюджетно, может, мы и выполним, но очевидно совершенно, что курс рубля на нас тоже скажется. Теперь относительно, собственно, рисков. Да, и вот тут много вопросов по Саудовской Аравии. Тут еще какой важный момент был, что Саудовская Аравия повела себя жестко. Вот вы мне пишете тут про хорошие отношения между королем и Путиным. Отношения действительно были 3 года. Для многих вообще-то сенсация была, что эта сделка вообще 3 года была жива. Но теперь сделки вышли очень жестко. Посадка была очень жесткая. И Россия и Саудовская Аравия проявили явно принципиальность. Явно принципиальность. И вот тут все-таки поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, и ситуация оказалась очень тяжелой. Себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии, конечно, на порядок ниже, чем в России. Опять же, мы понимаем, еще раз говорю, вот эти все цифры, они условные. Посмотрите архив, я там говорил про Саудовскую Аравию, про Россию, и в чем условность этих оценок. Но, по большому счету, по уже запущенным месторождениям, там можно оценить, там, при всей условности цифры, но нужно чего-то отталкиваться, можем оценить там, примерно на уровне там, 8-10 долларов за баррель себестоимость добычи. Что касается российской нефти, по Западной Сибири мы можем оценить, там опять же тоже сложная история, как оценивать несенные советские затраты, там, как считать капексы, опексы, но в целом с учетом капитальных затрат, операционных затрат, транспортировки, в целом мы можем оценить себестоимость российской нефти с поставками, например, в Европу, ну, порядка 20-25 долларов за баррель. Без налогов, да? Мы говорим без налогов. Ну, таким образом, в 2-2,5 раза по себестоимости саудовская нефть оказывается дешевле. Но если в случае с Соединенными Штатами расчет на то, что там себестоимость 45, и сланцы должны пойти под нож. В случае Саудовской Аравии расчет на то, что Саудовская Аравия бюджетом не выдержит эту конкуренцию. Потому что их бюджет сводится при цене ближе к 80 долларов за баррель. Соответственно, в нашей логике Соединенные Штаты должны не выдержать высокой себестоимости производства нефти, а саудиты при низкой себестоимости должны не выдержать бюджетной нагрузки, потому что слишком много они несут расходов. Слишком много они несут расходов. Но на самом деле, вот идея, еще раз говорю, вот такова идея. Значит, сработает она или нет, это вопрос. Вопрос основной. Вот, и вот мне пишут, что саудиты пока не девальвировали свою валюту. Ну, потому что на самом деле девальвация валюты — это тоже способ, как вы понимаете, выполнения бюджета. Пока они на это идут. И это тоже, кстати, вот Виталий отмечает. Давайте, раз вот мы от Саудовской Аравии оттолкнулись, давайте про нее несколько слов скажем. Почему я считаю все-таки, что вот этот наш сценарий двух сразу? По большому счету мы ведем две войны, да, две нефтяных войны с Соединенными Штатами и Саудовской Аравией сегодня. Сценарий опасен, потому что, вот вы правильно заметили, что в первые два дня нефтяного шока мы уже пошли на девальвацию нашей валюты. Хотя мы гордо говорим, что наш бюджет держит цену и в 30 долларов несколько лет, а при цене даже там, в 42 с половиной мы рассчитываем там, на выполнение бюджета по расходной части без сильного сокращения. Саудиты вроде как, у них бюджет действительно при 80 сводится, но они пока на девальвацию своей валюты не идут. В этом плане, на самом деле, мы можем не учесть финансовые возможности Саудовской Аравии по привлечению этих денег. Во-первых, они могут сократить расходы. Да, там тоже есть нюансы, там большое количество гастарбайтеров, там привычка хорошей жизни и так далее. Но тем не менее это можно сделать. Они могут продать дополнительные акции Saudi Aramco. Да, опять же, в период дешевой нефти ни в коем случае этого делать не стоит, казалось бы. Но если деньги нужны, по крайней мере, есть что продавать. Мы, вот, например, уже очень много чего продали, да, поэтому нам продавать особо уже нечего. Я имею в виду, если вы не хотите потерять контрольный пакет. Там в Роснефти уже у государства чуть более 50%, как вы знаете. Соответственно, тоже вот это расчет на то, что саудиты сейчас заплачут от низких цен и затянут ремни, им станет тяжело, и они начнут звонить нашему президенту и просить снова вернуться к сделке, он такой тоже достаточно спорный. Но с Соединенными Штатами еще ситуация сложнее. Объясню почему. Да, на самом деле, все это правильно. Экономика сланцевых компаний не выдержит цены по 30 долларов за баррель. Но вы забываете одну очень простую вещь. У Соединенных Штатов есть колоссальный финансовый ресурс. Вот когда мы экспортируем нефть и газ, они по большому экспортируют доллары. И пока доллары остаются основной резервной валютой, Соединенные Штаты имеют колоссальный, неисчерпаемый ресурс финансирования своих проектов и субсидирования этих проектов. И поэтому, мне кажется, главная ошибка заключается в том, что все думают, что история со сланцами будет рыночной. Вот есть частные сланцевые компании, цена упала, они разорились. Все. Но никто почему-то не думает, что сланцевые компании могут субсидироваться американским государством в разных формах, если американское государство сочтет, что ему эта сланцевая история очень нужна. А, скорее всего, именно так и будет. По массе причин. Ну, например, хотя бы потому, что в Америке выборы в ноябре. Если начнется схлопывание сланцевых компаний, то вверх пойдет безработица. А Трамп, собственно, главный его аргумент, что американская экономика растет и безработица рекордно низкая. На самом деле нефтяная индустрия — это важный вклад в рост американской экономики. И особенно важный вклад в рост занятости. Особенно в штатах, которые в том числе и за Трампа голосуют. И активно голосуют. Там Техас и другие штаты, где эта добыча активно развивается. Таким образом, никто под нож сланцевую историю пускать не будет. Если вы думаете, что в либеральной экономике государство не помогает своим компаниям, вы вспомните 2008 год. Да, там Lehman Brothers рухнуло. Но многие другие компании, как нам там объясняли, too big to fall, слишком большие, чтобы упасть, и государство их поддерживало. Так вот сейчас Трамп, скорее всего, решит, что сланцевые компании слишком большие, чтобы упасть, особенно в год его перевыборов. И это достаточно серьезный момент. А поддерживать они своих сланцевых производителей могут очень и очень долго. Так что, вы знаете, эта история с ценовыми войнами, она очень и очень такая опасная и неясная, и думаю, что мы еще с вами к этой теме вернемся, но сегодняшнее наше время истекло, уверен, что мы обязательно эту тему продолжим, будьте здоровы и счастливы, до свидания.